Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». «Давлатовские дни», «Дневник музыкальной Америки», «Разговоры с Кончели». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я хочу начать сегодняшний альманах с уже традиционной темы. В конце августа, начале сентября повсюду теперь уже проходят «Давлатовские дни». В этом году это означает фестиваль «Давлатовский» в Таллине, и Дни Довлатова в Петербурге. Повсюду день рождения Довлатова стал официальным литературным праздником. И неофициальным тоже. Это, конечно, приятное сочетание. И очень радостно нам с вами, как другу Довлатова, видеть, как дело его не только живет, но оно приумножается, потому что читателей у него становится все больше и больше.
Я хотел спросить у вас, Саша, ну а вот как дело проходило в Таллине? Вы туда поехали на Довлатовские дни?
Да, пригласили на фестиваль Довлатовский. Я уже второй раз на этом фестивале. Первый раз я был 6 лет назад, в 2011 году, когда был первый фестиваль Довлатова. Там были все наши. Андрей Арев был, Скульская, таллинская приятельница Довлатова. И самое, по-моему, замечательное в этих фестивалях, что они зачаты не русскими, а эстонцами. По-моему, это поразительный факт. Фестиваль, первый фестиваль Довлатова, был основан предпринимателем Оливер Лоде. Я с ним подружился, это молодой эстонец, который занимается бизнесом и вообще не имеет никакого отношения к литературе. Его приятель дал ему почитать Довлатова. Он пришел в полный восторг, устроил фестиваль, который стал традиционным, и сейчас он уже проводится в пятый раз. Поразительный факт, правда? И вообще, мне кажется, что эстонцы очень разумно распоряжаются своим русским богатством, а именно у них есть три апостола русской культуры. Это Солженицын, который писал в Эстонии «Архипелаг ГУЛАГ». Это Тарковский, который снимал «Сталкера» в Таллине. Мне, кстати, показали электростанцию бывшую, где снимались кадры из этого фильма. И это Довлатов, который стал любимцем Эстонии, любимцем Таллина. Все его сочинения переведены на эстонский язык. Более того, моя книга «Довлатова окрестность» тоже переведена на эстонский язык. И, пожалуй, одной из самых интересных встреч на этом фестивале была моя встреча с эстонскими читателями. Я думал, что эстонские читатели – это русские читатели. Ничего подобного. Меня привезли в особый такой, как они говорят, это район таллинских хипстеров. Это такие хрущевки, какие-то остатки трущобы каких-то заводов, фабрик, складов, которые, как наша Сохо, преобразованы в район культурных всяких начинаний. Там есть кабаре, там джаз на открытом воздухе, какие-то базары, вегетарианцы. Все, как у нас в Сохо, или как в Бруклине, скорее, сейчас. Все это очень весело. И в одном зале, где в таком я выступал с моим переводчиком эстонским, и я посмотрел в зал, весь зал — это молодые эстонцы, и половина не говорит по-русски вообще. Мы говорим либо по-английски, либо по-русски с переводчиком. Эти все люди, они меня читали. Я был, честно говоря, потрясен.
Саша, вам не кажется, что Довлатов, его очень хорошо, удобно переводить? Он хорошо переводится.
Да, это все верно. Но вы знаете, какая тяжелая ситуация в балтийских странах между русскими и национальными народами. Ведь и в Латвии, и в Эстонии это больная проблема. Но решается она по-разному. И то, что в Эстонии нашли вот такую объединяющую фигуру, как Довлатов, по-моему, это необычайно верный политический ход. Там был концерт, например. И на этом концерте, который устроила Скульская, организатор всего фестиваля, это был такой капустник. Иногда веселый, иногда смешной, иногда не очень, но так или иначе все это было азартно сделано в русском театре. Огромный театр, очень красивый. И что меня поразило, что во всем этом принимала активнейшее участие политическая элита Эстонии. Ну, что говорить, я после концерта выпивал со спикером парламента эстонского, который с наслаждением цитировал Довлатова, который принимал участие в розыгрышах. То же самое, вице-мэр Таллина, бывший мэр Таллина, какие-то знаменитые люди, которых все знают местные. И все эти эстонцы, они радостно принимают участие в русском фестивале, фестивале, посвященном русскому писателю. Мне кажется, что это правильная идея, вот такое соединение в культурную единицу. Все это как-то сливается. И со сцены исполнялись всяческие сочинения Довлатова и какие-то вещи, связанные не только с его творчеством, но и с его национальностью. Например, пел армянский хор. или пели «Аидыша мама», еврейская организация в Таллине. Довлатов как дружба народа, так бы я обозначил все это. Ну и, конечно, была Катя Довлатова, дочка Довлатова, и, конечно, показывали новый четырехтомник Довлатова, вернее, старый, но который впервые выверенный вышел в «Арево Катя», сверили каждую строчку Довлатова с рукописями. Теперь у нас есть окончательный выверенный текст, уртекст, как говорят немцы. И это, конечно, все замечательно, и оттуда прямо весь этот фестиваль переехал в Петербург, и теперь он там проходил. Так что Довлатов гремит по всему миру, и три точки у него есть главные. Это Таллин, Петербург и Нью-Йорк. И я думаю о том, что хорошо бы нам в Нью-Йорке тоже учинить что-то вроде «Довлатовских дней».
Это замечательная идея, да.
Да, и как-то мы проигрываем, да, хотя ведь главное творчество Довлатова приходится именно на нью-йоркский период.
Ну, где тот бизнесмен в Нью-Йорке, который читал Довлатова и увлечён им?
А вот этого я тоже понять не могу. Но, с другой стороны, не будем забывать, что один бизнесмен добился того, что улицу переименовали в Довлатовой, да? И будем благодарны и за это. Но, конечно, я считаю, что русская община Нью-Йорка должна была бы устроить фестивали в честь Довлатова и в честь Бродского, потому что все-таки это великая честь для русской литературы и для русской эмиграции, то, что лучший прозаик и лучший поэт нашего времени жили в нашем Нью-Йорке, правда?
Все всякого сомнения.
Интересна музыкальная часть всего этого фестиваля. Как мы знаем с вами, Довлатов боготворил джаз. Все знают, хотя я никогда от него это не слышал напрямую, но я уверен, что это так, что если бы Довлатов не был писателем, он хотел бы быть джазистом. Это была запасная профессия. Довлатов был очень музыкален, прекрасно пел. Но джаз он любил как литературу. И мне кажется, что он не делал между ними различия. Я от него услышал, как нужно понимать джаз. И это было очень сложно, замысловато. А потом он сказал, ну а еще Армстронг говорил, закрой глаза и дуй. Вот это уже мне более понятно. И там исполнял здесь джазовые произведения, которые любил Довлатов. И там выступал один очень интересный человек, Владимир Волков.
Да, я знаю его. Он приезжал сюда, в Нью-Йорк, тоже выступал. Он аккомпанировал Битову, когда тот читал пушкинские черновики под джаз, если вы помните.
Да-да, конечно. И он контрабасист.
Да-да.
Причем считается каким-то лучшим контрабасистом в мире, какой-то очень знаменитый человек. Я с ним немножко знаком, и он мне очень нравится. Его контрабас – это не совсем музыка, это как-то мета-музыка, потому что он действительно... И здесь он играл вместе с текстом. И каждый раз, когда эта музыка звучала, она была... Очень радикально перевернутая музыка. Эта музыка, она не столько поет, сколько говорит или урчит. Это довольно трудно воспринять, но она удивительно здорово ложится с текстом. Это вообще интересное явление.
А он участник ансамбля «Текила джаз», известного, которым и Леонид Федоров, знаменитый наш певец и композитор, участвует. Это люди, которые занимаются экспериментами на грани джаза, рока.
Вот именно такую музыку он и исполнял, и я его спросил, а почему контрабас? Как вы выбрались к контрабасу? Он говорит, ну, я еще мальчиком был где-то в кружке, и я подсмотрел, в открытую дверь лежали инструменты. Я видал контрабас, и это была любовь с первого взгляда. Я никогда ничего прекраснее контрабаса не видел. До сих пор мне кажется, что это самая красивая форма в мире. И вот контрабас Волкова сопровождал Довлатовский фестиваль.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Я хочу, Саша, рассказать об одной любопытной встрече, в свою очередь, которая состоялась у меня в Нью-Йорке. Я так далеко, как Таллин, не доезжаю, я известный домосед, поэтому для мои все контакты, они ограничиваются Нью-Йорком. Ну и здесь приходится встречаться с людьми чрезвычайно интересными и занимающими видное место в американской культурной жизни. Об одном из них мы уже рассказывали нашим радиослушателям. Я напомню им, речь идет о Бобе Хурвице, руководителе многолетним, 35 лет, он возглавлял фирму звукозаписи «Нонсач». Напомню очень кратко, чем «Нонсач» знаменит и почему Боб Хурвиц мне представляется одной из ведущих фигур в современной музыкальной жизни американской. Нонсач выдвинула в первые ряды композиторов, которые сегодня представляют американскую музыку во всем мире. Это Филипп Гласс, это Стив Райх и это Джон Адамс, наш с вами особенный любимец.
Это большая троица.
Да, и любимец Боба Хорвица. Боб Хорвиц 35 лет возглавлял эту фирму Нонсач, и помимо того, что он продвинул буквально, что называется, на своих плечах вот эту вот троицу, издавая их бесконечно, каждое новое сочинение этого композитора издается на Нонсач, он умудрился не зациклиться только на этих фигурах. Вкусы его чрезвычайно эклектичны. И он уникальным образом среди руководителей вот таких вот значительных музыкальных фирм звукозаписи, он не следует законам бизнеса. Он следует в первую очередь своим музыкальным вкусам. Вот что лично ему нравится, он уверен, что он найдет для вот этой музыки и соответствующую аудиторию.
Мне кажется, это признак делового гения. Знаете, Стив Джобс однажды сказал, меня часто спрашивают, вот на какую группу вы ориентируетесь? Вот какая ваша стратегия маркетинга? Он говорит, я ориентируюсь на себя, этого вполне достаточно.
Да, это вот ключик к успеху. Но, видите, нужно обладать вот этим вот совершенно невообразимым, беспрецедентным чутьем. И тут, конечно же, бывают и ошибки, но бывают и совершенно неожиданные удачи. И мы
Social,
уже...
самая удачная его находка, конечно, во всяком случае, в коммерческом смысле точно, это кубинская музыка знаменитого клуба.
Да, Buena Vista Social Club. Но не менее существенным успехом, то есть эта пластинка разошлась в миллионах экземпляров тоже, был, мы об этом говорили, феноменальный рекорд записи Третьей симфонии поляка Гурецкого на тему об Освенциме. Кто бы мог подумать, она разошлась по всему миру и до сих пор является, по-моему, рекордсменом по части популярности современной, условно говоря, академической музыки. У Боба множество таких хитов, и очень многие его артисты постоянно знамениты. Мы говорили вот о так называемом, я так его окрестил, концерт века, концерт, который прошел в Бруклинской академии музыки, и был посвящен как раз Бобу Хорвицу, его юбилею в качестве главы Нонсач, и он подал в отставку. Он продолжает руководить определенным количеством проектов, но больше не занимается уже делами. Вот мы с ним посидели в кафе неподалеку от моего дома. Посидели очень приятно. И он рассказывал о своих планах, которыми я хочу сейчас поделиться. И думаю, что и вам, Саша, будет это интересно, потому что это тема, которая нас с вами очень занимает. Оказалось, что Боб в те 35 лет, что он руководил этой фирмой Нонсач, он вел дневник. Но дневник необыкновенный, должен вам сказать. Вообще-то я, когда услышал об этом, то я поразился, потому что... Ну, все мы ведем дневник, я не знаю, как вы вроде бы вели да перестали, да?
Я не вел и перестал, у меня компьютер остановил, у меня сгорел компьютер со всеми дневниками, и я решил, что это знак сверху.
Я веду ежедневный дневничок, для меня это как бы такой долг, ну, и одновременно я должен подвести итог прошедшему дню, а во-вторых, это для меня вопрос функциональный, а именно, если бы я не вел этот дневничок на протяжении каждого дня, вот за те вот 40 лет, что я живу здесь, в Нью-Йорке, я бы ничего не помнил, что когда произошло. И если мне нужно попытаться вспомнить, когда я встретился с тем или иным человеком, я отыскиваю свой дневничок и там нахожу эту запись.
Ну, раз уже шла речь о дневниках, то, честно говоря, с тех пор, как компьютер сожрал мой дневник со всякими художественными высказываниями, шутками, афоризмами, то я должен признаться, что после этого доверяю только бумаге, и у нас с женой есть своеобразный дневник. Каждый божий день, уже 6 лет, мы записываем то хорошее, что было в предыдущий день. Это может быть выставка, кино, прогулка, обед, встреча с друзьями, что угодно, но что-нибудь, но только хорошее. Это условие этого дневника. У меня гостил один товарищ и сказал, слушай, я гениальная идея, у меня то же самое, только записываю только плохое. Я говорю, зачем плохое? И так не забуду. А вот хорошее жалко упустить.
Ну, это хорошая очень идея. Ну, я записываю и плохое, и хорошее, а главным образом фактологию. Что, когда, где, куда, с кем. У меня уходит, должен сказать, не так уж мало времени. В общем, у меня уходит на то, чтобы заполнить сравнительно небольшой квадратик в моем календаре, уходит, ну, как минимум от получаса до часа. Но то, что делал Боб эти 35 лет, меня поразило, потому что он вносил, сначала это было на бумаге, да, естественно, а потом это он, когда появился компьютер, то он это стал делать на компьютере, он вносил абсолютно все свои коммуникации за этот день, полностью. А поскольку он руководил все эти годы большой звукозаписывающей фирмой и общался в течение каждого дня с десятком людей, и эти люди все занимающие очень важные позиции в истории американской музыкальной культуры, то каким образом он умудрялся, а он это делал каждый день, заносить в свой дневник абсолютно все коммуникации, которые происходили за этот день, я не понимаю, но он это делал.
На это
должно было уходить много часов.
Но это вообще речь идет о гигантском каком-то манускрипте.
Абсолютно. Это тысячи и тысячи страниц, как он мне объяснил. Причем туда, значит, входили и также его мысли, соображения, так сказать, записи о разговорах. И так. Но главным образом вот вся переписка, вся огромная, колоссальная переписка не оставалась где-то там на бумаге в разных местах, или там папочка, как у меня бывает, там письма, абсолютно, когда я еще получал письма, чего уже очень давно не случается, то они, я складывал там в особые папочки, надписывал их, так далее. Но у Боба это все сводилось в единый дневник. А сейчас он еще следующую, как бы, сделал шаг в этом направлении. Сейчас вот он работает над этим многотысячностраничным дневником, приводит его в порядок, и он делает референции к электронным формам.
То есть это гипертекст,
да,
который мы можем по ссылкам проходить.
Именно
по
так,
всей
да.
истории американской музыки да. за последние
это
треть века.
Это, сейчас он это готовит и будет готовить еще несколько лет к изданию. Дело в том, что Боб, уйдя как бы с административного поста и, как я сказал, не прекращая вот своей продюсерской деятельности, он преподает еще в университете Южной Калифорнии. И он договорился с университетским издательством, что они предпримут издание вот этого многотомного, безусловно, дневника, который, если и когда он, я уверен, что это произойдет, дневник выйдет, это будет уникальное совершенно произведение, сравнимое с самыми знаменитыми музыкальными дневниками всех времен и народов, что называется. Там таких может быть 2, 3, 4.
Как то?
Ну, Берни, например, есть такая знаменитый английский путешественник и любитель музыки, который оставил свои дневники на эту тему. Ну, в общем-то, таких дневников совсем немного в истории. Ну, может быть, сами Джонсон, дневники его.
Босвелла.
Да, Босвелла.
Но
да.
Босвелл записывал беседы. Он записывал беседы, его интересовали мо. Его интересовало, что смешного и остроумного сказал Джонсон. Это восхитительное чтение. Я до сих пор не могу понять, как это в России нет этого издания на русском языке. Но вернемся к этому дневнику. Скажите, а какой эпизод вам бы хотелось прочесть в первую очередь?
Ну, меня-то в первую очередь, конечно, интересует личность Джона Адамса. Мы разговаривали с Бобом, он считает его наиболее значительным американским композитором второй половины 20 века и начала 21 века. И я с ним совершенно согласен. И с Адамсом, как он мне рассказал, у них были коммуникации и переписка, или телефонные разговоры буквально каждый день. То есть более полная биография наиболее значительной фигуры в современном американском музыкальном ландшафте в области так называемой академической музыки нет. Будет вот такая вот всеобъемлющая фактически биография его. Он мне говорил, Адамс ему посылал факсы. Тоже ежедневные. Причем он делал эти факсы так. Он сначала писал на бумаге, а потом, когда места уже не хватало, то он вокруг этого текста еще по бокам дописывал. То есть приходили какие-то художественно оформленные факсы. И это все будет в этом дневнике. Будут записи об их многочасовых разговорах. Они много путешествовали вместе. И Боб записывал абсолютно вот все, что ему запомнилось в разговорах.
Это, конечно, большое счастье для нас всех, когда у человека есть такой зуд. Потому что талант автора дневников – это совершенно не то же самое, что литература. Это нечто отдельное и очень редкое в мировой культуре. Ну, есть, конечно, знаменитые образцы, такие как действительно и Босвелл, или Сэмюэл Пепс, который в Англии записывал в 17 веке, всю английскую действительность описал. И нам везет, когда мы можем добраться до такого. Но скажите, как быть за треть века немало скандалов наверняка было в музыке?
Вот этого, я думаю, мы... он на эту тему не распространялся, но и не знаю, дождемся ли мы вообще выхода этих дневников, это уж потомки узнаем. Но думаю, что там все будет абсолютно беспрекрас. И никаких купюр он делать не собирается. А, конечно, было же много и конфликтов. И, конечно, самое любопытное, это что каждый из этих людей говорил о своем коллеге. Это все узнают какие-то будущие читатели, но в любом случае, конечно, для истории не только американской музыкальной культуры, но и вообще американской культуры, это будет абсолютно бесценный источник. А закончить наш разговор я хочу вот чем. Я его также спросил, Боб, а кто тебе больше всего по душе из... Ты же издаешь также и как бы условный такой, ну, легкий жанр по сравнению. Это, может быть, не... Это не попса, это не эстрада. Кто твой любимый американский песенник? И он мне ответил, конечно, величайший американский песенник 20 века – это Стивен Сондхайм, которого Боб много издавал. О Сондхайме можно судить по-разному. Он никогда не завоевал такой всенародной любви в Америке, но наградами он не обделен. Он получил 8 Тони, это высшая театральная награда. Никто из композиторов столько Тони не получал. Он получил 8 раз Грэмми, он получил президентскую медаль, он получил Пулитцеровскую премию. И вот я как раз хочу показать номер из мюзикла, который Сондхайм написал и который получил эту Пулитцеровскую премию, это «Воскресенье в парке с Жоржем». Имеется в виду художник Жорж Сера, известный французский пуантилист, и его знаменитая картина, которая называется «Воскресенье на острове Гранжат». Гуляют дамы и господа, и это все вот в этой пуантилистской технике.
Одна из очень знаменитая картина. Она существует в нескольких копиях, и в Чикаго есть замечательный образец этого гениального полотна, потому что в нем сосредоточилась, я бы сказал, вся Франция XIX века, да вообще весь XIX век. То, что, за что я люблю импрессионистов, вообще это время. Это время, которое любило себя, оно себе нравилось. И в этом полотне чувствуется, как жизнерадостен мир, который описывал Сюра. Это такой, знаете, это такая пирамида XIX века. Это необычайно устойчивая жизнь. Это красивая, буржуазная, роскошная и правильная, налаженная жизнь. Это большая редкость в мировом искусстве.
Значит, Сондхайм немножко по-другому трактует этот период и картину. Он в первом действии этого своего мюзикла показывает самого Сюра, который мучается страшно, работая над этой картиной, весь изводится. Вообще, это любопытная идея. Картина как бы оживает у Сондхайма.
Я не могу представить себе, где он взял сюжет для мюзикла. Должно же быть движение.
Да, ну вот там идея как бы заключается в том, что показан сначала Сюра, а потом его правнук, который живет в Нью-Йорке и также мучается над своей картиной. И номер, вот, который я хочу показать, он как бы призывает на помощь музу, и к нему в качестве этой музы является такой фантом, образ любовницы художника, любовницы Жоржа Сера, которая призывает его двигаться вперед. Поэтому песня называется «Move On», и исполняют ее две звезды, которые тоже издавал Боб Хорвиц, Бернадет Питерс и Манди Патинки. Look at what you want, not at where you are, not at what you'll be. Look at all the things you've done for me. Opened up my arms, taught me how to see. Notice every tree. Understand the light. Concentrate. I want to walk. I want to explore the light. I want to know how to get through to something new, something of my own. Move on, move on. В завершение нашей передачи я хочу поделиться важной новостью. В ноябре в школе Жюльярд прозвучит произведение Гии Кончели, великого грузинского композитора, живущего ныне в Антверпене, ему 82 года, исполнилось недавно, под названием «Экзиль», это «Изгнание» по-немецки. Это очень престижный фестиваль, посвященный современной музыке. И вот там прозвучит «Экзиль», он написан в 1994 году для сопрано, инструментального ансамбля и магнитофонной ленты. Тексты для этого сочинения Гия Кончели взял из псалмов и стихов Пауля Целана, великого немецкоязычного поэта, который родился в Черновцах, потом после разных скитаний добрался до Парижа, писал замечательные стихи, которые сейчас переводятся на все абсолютные языки мира. И, оставаясь несчастным, каковым, вероятно, был всю жизнь, он кончил самоубийством. Он бросился в Сену. Ему было всего 50 лет. Это замечательный опус, который очень типичен для Кончели. Я, вы знаете, Саша, у меня есть теория национальных бардов музыкальных. То есть людей, которые вот в данный момент, в данный отрезок времени олицетворяют вот для меня музыкальную культуру своей страны, где бы они ни жили. Гия уже много лет живет в Антверпене, в Бельгии. Но мне кажется, что более национального голоса, более важного голоса, который представлял Грузию, нету сейчас. И тут дело ведь не в том, что там должна быть цитироваться грузинская музыка. Как раз наоборот. Очень интересно, когда Кончели появился на сцене, еще в Советском Союзе, то его как раз в Грузии обвиняли в космополитизме и в том, что он отрывается от грузинских корней, у него мало фольклора. А когда он завоевал огромное уважение и авторитет на Западе, то на Западе, наоборот, его всегда представляют как грузинского композитора и ищут связи с фольклором, а он сам по себе. Конечно, все мы знаем о музыке Кончели фильмам, популярным таким, как «Не горюй», «Мимино» или «Кин-дза-дза», но вот его симфоническое и камерное творчество – это совсем другого рода музыка. Мне очень нравится, мне Щедрин любит повторять, когда он говорит, мы говорили о Кончели, он всегда говорит о нем, что это аскет с темпераментом максималиста, и это Везувий, затаившийся перед взрывом. По-моему, mm-hmm. вот это очень, очень точные характеристики творчества Кончели. Да, в музыкальном кино, в музыке для театра он почвенник, но в своих вот этих вот симфонических камерных опусах он универсален, он философ. Недавно как раз я разговаривал с Геей Александровичем по телефону. Он сказал мне очень приятную вещь, что он слушает нашу с вами, Саша, передачу регулярно. Это необычайно лестно услышать от такого человека.
Приятно знать,
Кончели.
Да.
И сообщил мне радостное известие, что кончил только что новое сочинение. Это замечательно. Я надеюсь, что мы вскоре этот опус Кончели услышим, конечно же. А сейчас прослушаем фрагмент из сочинения «Экзиль», которое прозвучит в ноябре в Нью-Йорке в Джулиардской школе.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Марина Ефимова, Соломон Волков и режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.